Аллилуйя. Слава Господу. И я рад вас видеть в доме нашего Отца, в доме Бога нашего. Папочка собирает своих детей. И как написано, день седьмой Господу. Да? Так что все остальные шесть дней вы можете Богу не посвящать. Не? Аллилуйя. Слава Господу. Все семь дней мы посвящаем Богу. Мы не принадлежим себе, мы принадлежим Ему. Поэтому все семь дней. Но седьмой день мы встречаемся все вместе в доме нашего Отца. И это прекрасно, когда дети приходят на эту встречу. Когда дети приходят и встречаются друг с другом. Когда среди детей Отца есть мир, любовь и согласие. Отец, глядя на все это, он просто радуется и наслаждается вашим присутствием. Слава Богу! Да, просто иногда с утра тебя будут телефонные звонки, и ты собираешь эту информацию, заболел, не смогу прийти, там какая-то причина. И после таких звонков, знаете, настроение немножко падает, ты идешь к зеркалу, смотришь на свои морщины, и появляется новое. Когда страдают братья, сестры, и ты начинаешь за них переживать, у тебя появляются морщины. И это вы представьте себе у меня за вас. А представьте себе Иисуса Христа. Когда у Него весь мир в церквях, у Него тысячи и тысячи Его возлюбленных детей. Как он переживает за каждого, и каким надо быть просто, ну, я не скажу это слово, но каким надо быть, чтобы пренебрегать церковью, пренебрегать Богом, пренебрегать Иисусом Христом. Это неправильно, дорогие мои, мы должны помнить об этом, что Отец наш, Бог наш и Господь Иисус, и Дух Святый, они всегда нас ждут на наших встречах, на наших служениях. Они всегда ждут, чтобы проявить себя, чтобы благословлять нас, чтобы баловать нас, чтобы любить нас. Понимаете? Поэтому никогда не пренебрегай встречей с Богом. Люди, которые принимают такие опрометчивые решения, ну, поваляюсь, не пойду в церковь. Ну, есть дела поважнее, там, может быть. Я не говорю, если кто-то приболел, абсолютно нет, конечно. Когда человек приболел, уехал в отпуск, пусть Бог хранит, исцеляет. Но я говорю, что есть такие люди, которые действительно пренебрегают и абсолютно неправильный приоритет в их жизни. И при этом они говорят, что они поклоняются Богу, служат Богу. Да? Поэтому я хотел поговорить сегодня на эту тему. И проповедь моя так и называется «Господу Богу одному поклоняйся». Господу Богу одному служи. Потому что Бог, Он ценит твое сердце, которое поклоняется Богу. И очень неприятно Богу делают те люди, которые неправильно ставят приоритеты в своей жизни, которые устами своими говорят, я служу Богу, я поклоняюсь Ему, а на самом деле не таковы. Делают совсем не так, и думают не так, и ставят не то, что нужно в приоритете. И Бог действительно, Он заботится об этом. И я бы хотел, чтобы мы сегодня именно эту фразу «Господу Богу одному поклоняйся», чтобы мы подзадумались над этим. Вроде бы казалось все понятно, и ничего здесь такого особенного нету, но я вижу, что в этом есть очень много особенного. И очень большое значение этому придает дьявол, сатана. Почему мы увидели, что очень большое значение дьявол придает этому слову? Потому что Иисусу пришлось применить это слово, когда дьявол его искушал в пустыне. Вы понимаете, что это очень серьезная духовная брань, когда мы Богу служим и Ему поклоняемся. Причем нельзя отделять поклонение от служения. Потому что очень часто люди поклоняются Богу, но не служат Ему, как должно. И есть люди, которые служат Богу, но не поклоняются Ему, как должно. Поэтому вот эта гармония служения и поклонения, она должна быть в каждом из нас, и мы должны прийти к этой истине сегодня. Вы знаете эту историю, когда Иисус принял водное крещение от Иоанна Крестителя, Он Духом Святым был возведен в пустыню для искушения дьявола, и дьявол Его искушал трижды. Дьявол знал, что Иисус хочет кушать, предложил Ему превратить камни в хлеб. Дьявол знал, что происходит с Иисусом, и он ему предлагал и царства земные, и предлагал ему проявить чудо, броситься с храма, и ангелы, ты же Господь. И каждый раз Иисус ему говорил, отойди от меня, сатана, ибо написано. И вот эти раз, когда он искушал, дьявол искушал Иисуса Христа, мы читаем это в Евангелии от Матфея, 4 глава, с 8 по 10 стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана». Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Эту фразу знают практически все верующие люди, все церкви это знают. Но не все исполняют ее вот в комплекте, во всей силе этой фразы. Это заповедь Божья. Господу Богу одному поклоняться и Ему одному служить. И это неотъемлемые две части. Посмотрите, царство мира говорит ему, что такое царство мира дам тебе? То есть, что такое вообще царство мира, которое сегодня есть? Это определенные владения, которые обитаемой этой нашей земли, это определенные владения, это царство мира. Как это было и раньше, так это происходит и сегодня, в других просто формах. Раньше были империи, сегодня также это разделяется на империи, на государства, на определенные территории. Но Бог, несмотря на то, что происходит в этом мире, Бог однозначно и бесповоротно Он оставляет эту заповедь и сегодня, на протяжении всех времен. И Бог очень хочет, чтобы Ему одному поклонялись и Ему одному служили. Почему Бог этого хочет? Почему Бог хочет, чтобы только Ему одному поклонялись и Ему одному служили? Дьявол в свое время, он был суперзвездой на небе, он был самым лучшим. Пришло время, он возгордился. Он хотел, чтобы ему поклонялись, как Богу. Он захотел этого. И корень лежит именно в поклонении. Корень всего всей этой гордости, он лежит в поклонении. Дьявол возгордился. Его свергнули с небес, он забрал с собой множество ангелов и начал свою работу здесь, на земле. Ему не получилось достичь то, что он хотел достичь на небе. Потому что Бог знал его сердце, что если сейчас он станет на трон, то рано или поздно эта божественная музыка, которая звучала на небесах неустанно, но если у власти будет стоять дьявол, то какая будет музыка? Дьявольская. Если у Бога божественная музыка, то какая музыка будет у дьявола? Дьявольская. И этот принцип дьявол принес в этот мир. Сегодня вы знаете, что сегодня через музыку, через рок-музыку, там, я не говорю о стилях музыки, я говорю, что через эту музыку люди в полном смысле слова сходят с ума на концертах. Наркотики, насмешка над Христом. Это все сегодня происходит на этих рок-концертах. Дьявол чувствует себя там королем. Там его трон. Кто ему дает этот трон? Те, кто ему поклоняются. Те, кто ему поклоняются. И дьявол, придя в этот мир, он начал использовать не только музыку. Он начал этот принцип применять во всех сферах жизни человека. И суть не в том, каким способом, а суть в том, достигнет ли его способ, чтобы человек ему поклонялся. И вот эта тонкая работа, ювелирная работа дьявольская, она присутствует в церквях. Она присутствует в церквях. Многие верующие, они продолжают поклоняться дьяволу, иногда даже не замечая того. Верующие люди, не замечая того, и провозглашая своими устами, что они праведные, на самом деле они участвуют в поклонении дьяволу. Как ни прискорбно, но это существует. И поэтому план, сатанинский план, который он составил для себя, это было, чтобы поклонялись ему. Потому что, поклоняясь дьяволу, дьявол одерживает победу. Это его победа. Иисус знал, когда дьявол искушал его, Иисус знал, что дьяволу, сатане в этом мире ничего не принадлежит. Понимаете? Ничего не принадлежит, кроме греха. Или того, что сотворено через грех. Вы понимаете, да? Дьяволу в этом мире ничего не принадлежит, кроме греха или кроме того, что через грех сотворено. И дьявол говорит ему: я дам тебе, если ты поклонишься мне, все царства мира и славу их. Да? Все царства мира и славу их я дам тебе. Почему он это ему дает? Потому что это его. Правильно? Теперь давайте посмотрим на нашу с вами жизнь. Никакие царства земные, они не являются Божьими царствами. Все земные царства – это не Божьи царства. А это царства, которые построены сатаной на грехе, на грехах людей. Какие бы царства этого мира мы ни брали от сотворения мира, мы увидим, что всегда грех присутствовал в каждом царстве. И в Вавилонской империи, и в Римской империи, и в Персидской империи. Везде. Да, были люди, которые чтили Бога, любили Бога, поклонялись Богу. Я не говорю об отдельных людях или об отдельных группках людей. Я говорю о царствах, об империях. Все империи, они были сотворены сатаной на грехах их. Возникает вопрос, Может ли Иисус принять подарок греха? Однозначно нет. Однозначно нет. Почему верующие люди, они являются дети Божьего обетования, они все-таки не всегда имеют благословение, они не всегда имеют в своей жизни исцеление, они не всегда в своей жизни получают, как Бог обещал, жизнь с избытком, защиту и так далее, и так далее, и так далее. Почему верующие люди не всегда это получают? То те обетования Божьи. Ведь мы же, уверовавшие в Иисуса Христа, мы стали детьми обетования. Понимаете? Но тем не менее, почему-то происходит так. Потому что когда дети Божьи принимают не Божье в свою жизнь, тем самым они поклоняются дьяволу. Ничего сложного, никакой высшей тут математики, никакой супертеологии в этом нету. Просто потому, что когда верующий человек принимает не Божье, тем самым он поклоняется дьяволу. Все царства поклонились сатане. Египет, Вавилон, все, что мы вспоминали сейчас. Персия, Греция, Рим, все царства, они поклонялись сатане. И только один немногочисленный народ знал Бога живого. Это Израиль. Это Израиль. И сатана всегда пытался поработить Израиль, унизить и в конце концов уничтожить. Это был его план, и сейчас он от этого плана также не отступает. Потом пришел Иисус. Когда он родился, сатана кинул все свои силы, чтобы уничтожить Иисуса Христа. Вы помните эту историю, когда сотни невинных младенцев были уничтожены? На глазах у родителей, один за одним, из дома в дом заходили солдаты и уничтожали, просто разрывали, разрубали, уничтожали. Это зверство. Это план дьявола. Потому что он понимал, что будет новое царство. Он понимал, что будет то царство, которое не поклонится ему. Он понимал, что он теряет власть. Может, не полностью над землей, но частично. Если ты находишься в своем доме, и в твой дом приходит какой-то неприятный человек, которого ты не знаешь, он дурно пахнет, он лезет, куда ему не надо, и говорит, я буду здесь жить, ничего страшного, вы себе жить. Тебе приятно будет в своем доме? И дьявол, он устроил свой дом, дом греха, и в этот дом ворвался Христос, и он знал, что будет царство, которое будет находиться и будет терроризировать его греховный дом, этот мир. Он не смог устоять, он не смог ничего сделать. Он не нашел Иисуса Христа, он не нашел этого младенца. Потому что план Божий состоится, несмотря на то, что дьявол будет сопротивляться или искать какие-то пути сорвать план Божий. Божий план состоится. И Божий план состоится независимо от того, как человек любит Иисуса или не любит, пришел он в церковь или не пришел в церковь. Я всегда говорю, если ты не придешь в церковь, ничего не изменится. Проблема будет, если Бог не придет в церковь. Понимаете? Поэтому, как бы ты ни служил дьяволу, Божий план состоится все равно. И, к сожалению, верующие люди, к сожалению, иногда служат дьяволу. Иногда непосвященными людьми, я бы сказал не иногда, а всегда, очень легко управлять именно непосвященными людьми. Именно непосвященными людьми очень легко управлять. Как это происходит и в церквях. И дьявол эту схему, он очень четко знает, и он очень четко по этой схеме действует. Сначала он приносит какие-то предложения, соблазны вносит в жизнь человека, а иногда и жизнь церкви. Все это приводит к ослабеванию. Потом это доводит человека до отчаяния, до разочарования. И все это заводит человека в итоге в тупик. То есть, что такое тупик? Это безвыходность. Это когда человек стоит перед выбором. Или поверить в ложь. Или какой-то, ну, что такое ложь в церкви? Это не просто кто-то кого-то оболгал, это само собой бывает в церквях такое. А ложь в церкви – это заблуждение, это ложное учение. И Бог ненавидит эти учения, которые приносятся в церковь. Мы дальше об этом еще поговорим. И потом, через вот эту ложь, люди начинают, не понимая того, что они вошли, стали на путь лжи, на путь ложного какого-то учения, став на этот путь, они поклоняются дьяволу. Вроде все чинно, вроде все хорошо, но тем не менее, все, что происходит, оно происходит в духовном мире. И как бы мы тут ни вуалировали, ни делали бы эту, как мы говорили в прошлый раз, фасад, как бы мы ни говорили, ни делали этот внешний вид, Богу абсолютно все равно, какие у нас будут стулья, какие у нас будут гитары, что там еще, Ему абсолютно это все равно. Бог смотрит каждое сердце, как рентгеном проходит. Что есть в этой церкви? Есть ли тут любовь? Есть ли тут единство? Есть ли тут взаимопонимание? Есть ли тут сострадание? И так далее, и так далее. Вот на что смотрит Бог. Но если в церкви этого нету, то эта церковь находится в поклонении дьяволу. Потому что дьяволу удалось склонить тебя, чтобы дать тебе что-то. Поклонись мне, говорит сатана. Если, пав, поклонишься мне, все царства мира и славу их дам тебе. Сегодняшним верующим людям не надо давать царство мира и славу их. Достаточно дать какой-то маленький, но нужный этому человеку соблазн. И очень легко это принимается людьми. Очень легко. Я всегда молюсь, чтобы в церкви, в каждой церкви, и в нашей тем более, чтобы всегда был дар различения. Чтобы мы различали, что есть от дьявола, а что есть от Бога. Потому что, когда мы зайдем в этот тупик, в это заблуждение, мы обязательно поклонимся дьяволу. И дьявол всегда тебе даст деньги, он всегда тебе даст славу. Он всегда будет тебя обеспечивать. А ты будешь думать, что это Бог. И это происходит в сегодняшнем христианском мире. И мы встречались с такими ситуациями, когда верующие служители, они говорили, как Бог нас любит, как Бог нам дает. И мы, зная этих людей, как, в каком они заблуждении, или какой присутствует грех. И при этом они говорили, Бог дает. И мы понимали, что, а Бог ли? И деньги, и славу. К сожалению, но я бы хотел, чтобы... по крайней мере, в нас, в церкви, чтобы мы всегда понимали, что есть от Бога, а что есть не от Бога. И чтобы мы не всегда принимали те дары, которые нам необходимы, как от Бога. То есть слепую. Даже если это очень необходимо тебе, всегда надо заглянуть, а от Бога ли оно? Ты 10 лет можешь о чем-то молиться, и вдруг оно пришло тебе. Вот представь себе, человек, верующий человек или кто-то из нас, длительный срок молится о чем-то, и вдруг оно свершается. Как мы ведем себя в такой ситуации? Мы сразу благодарим Бога. Мы молились, мы получили. Аллилуйя! Правильно? Мы же так всегда делаем. Я тоже так делаю. Но наши молитвы и дьявол слышит. Поэтому всегда надо быть начеку. Я не говорю, что то, что ты получишь, это только от дьявола. Нет, конечно. В основном это от Бога. Но иногда дьявол может тебе подсунуть вот этот соблазн, вот это искушение. Очень хитро, очень тонко, ювелирно. Понимаете меня? И потом мы слышали, и вы наверняка слышали, как верующие люди, получив то, о чем просили, через некоторое время они разочаровывались от результата своих молитв, от полученного результата за свои молитвы. Приходило и разочарование, или что? Понимаете, это очень трудно различить. Это в основном видно тогда, когда проходит время и проходят события. И когда ты оглядываешься назад, ты можешь отследить цепочку этих событий. И ты можешь понять, что все, о чем ты просил, оказалось не от Бога. Вот почему нам надо очень внимательно относиться к тому действию, поклонению и служению Богу. Бог никогда не оставит праведника в неведении. И Бог никогда не сокроет от праведника свой замысел. Но если ты обращаешься к Богу и служишь Ему, и поклоняешься Ему в духе, в истине, по-настоящему, и не только в момент поклонения, и не только в седьмой день. Никогда Бог не оставит тебя в неведении. Мы должны об этом помнить. Господу Богу одному поклоняйся. Иисус говорит, и да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не будет у тебя других богов пред лицом моим. И мы ставим что-то или кого-то между нами и лицом Божьим. Очень часто в нашей жизни. Очень часто. Верующие люди ставят кого-то или что-то между собой и лицом Божьим. А не будет у тебя других богов пред лицом моим. Да? Я не говорю, что мы делаем идолов, каких-то тельцов сооружаем. Нет. Мы прекрасно понимаем, что это идолы и так далее, и так далее. Но иногда мы делаем Богом своим нашу гордость, нашу жадность. Иногда Богом становятся наши проблемы и прочее, прочее, прочее. И Бог, когда давал свою заповедь эту своему народу, Он показал, то это значит, что мое лицо, оно всегда перед вами. Господу Богу твоему одному поклоняйся. И дальше он говорит, и да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Да? То есть, не будет у тебя других богов пред лицом моим. Это значит, что мое лицо, оно всегда перед тобой должно быть. Поэтому Он отделил свой народ для себя. Он отделил церковь свою для Него. Заплатил весьма великую цену. Для того, чтобы лицо Его было всегда перед нами. В Деяниях апостолов, в 20 главе, 28 стих написано. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею. Ты думаешь, Бог умер за Церковь, чтобы дать ее тебе? Нет. Он умер за Церковь, чтобы приобрести ее себе. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что если я не пришел в Церковь, то план Божий от этого не изменится. Но если Бог не придет в Церковь, то это будет общество развратителей и нечестивых. Да? Когда Бога нету. Поэтому, чтобы определить, есть ли Бог, нужно просто Ему поклоняться действительно в духе, в истине. Служить Ему все 7 дней в неделю, поклоняться Ему все 7 дней в неделю и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы должны всегда понимать, что в каждой ситуации в нашей жизни, если возникает и какая-то проблема, то проблема, она не является проблемой, когда у тебя в разуме есть понимание, что любая проблема – это решение, которое спрятано для этой ситуации. Мы смотрим на проблему, как на проблему, и делаем из нее идола. Но когда ты смотришь на эту проблему и начинаешь понимать, что в любой проблеме есть решение, тогда эта проблема перестает существовать как таковая. Потому что у тебя есть решение. Потому что Бог позаботился об этом, чтобы ты не жил этой проблемой. Потому что Он свое лицо открыл для тебя. И между тобой и лицом Божьим не должно быть ни проблемы, ничего другого. Потому что Бог, как написано в послании к Ефесянам, 1 главе, 22-23 стих, Бог покорил под ноги Его, под ноги Христа, и поставил Иисуса выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Это так сделал Бог. Но почему-то не всегда Церковь придерживается этого. И не всегда полнота наполняющего все и во всем соответствует Писанию. Иногда люди, служители, я еще раз повторюсь, они наполняют Церковь своими взглядами, своими логическими мышлениями, своей еще чем-то. Понимаете, чтобы было известно, чтобы была слава, чтобы знали, что вот тут есть такая церковь, тут есть такое прославление, тут есть такой пастырь, тут есть такие служители. Ой, а там вот эта церковь. И верующие люди, они ведутся на славу, земную славу. Вместо того, чтобы воздать славу Богу, они воздают славу своему служению. Я такие служения даже боюсь назвать церковью. Это общество. Да, проповедующее Иисуса Христа. Да, знающее, может быть, даже и Слово Божье, но не исполняющее его. Вот в чем заключается необходимость вот этой гармонии – поклоняться Богу и служить Ему. Иисус не сказал, дьявол говорит Иисусу в пустыне, он говорит, если поклонишься мне, дам тебе. Иисус не сказал ему, Господу Богу одному поклоняйся. Он сказал, Господу Богу одному поклоняйся и ему одному служи. Понимаете? Он дал на неполноценное предложение дьявольское, он дал полноценный Божий ответ. В комплекте, в гармонии, поклоняться и служить. Вот что нам необходимо и сегодня каждому из нас. Мы должны это понимать, мы должны это помнить, мы должны это делать. Потому что, когда мы видим это Слово Божье, тело Божье, Церковь его – это полнота, наполняющая все во всем. То есть он собою наполняет церковь. Он собою, когда он наполняет своим духом церковь, что это означает? Это означает, что Иисус здесь. Скажи своему ближнему, Иисус здесь. Не сомневайся в этом, Иисус здесь. Знаете, ну вот пример такой, когда ну, есть различные земли, государства, как и раньше было, государствами правили князья, ну, землями, вернее, землями правили князья. Но когда приезжал король или царь, эти князья в своих дворцах уступали место царю. То есть там, где они сидели и правили своим уделом, приезжал король, князья вставали и самое почетное место давали царю, королю. Правильно так? Они уступили свой трон. И когда мы читаем события, которые происходили в Пергамской церкви, это книга Откровений, 2 глава, 13 по 16 стих. Там Бог говорит, Иисус говорит Иоанну, и напиши ангелу Пергамской церкви, что говорит Бог, имеющий который острый меч с обоих сторон, и он говорит, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею против тебя, потому что у тебя там есть держащиеся учения Валаама, которые научили Валаака вести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идоложертвовали и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. То есть, другими словами, трон сатаны дали в этой церкви. Через ложное учение. Через ложное учение трон сатаны, он стал присутствовать в этой церкви. Потому что через эту ложь, через ложь николаитов, через ложное учение Валаама и так далее, Бог их ненавидит, эту ложь, эти учения, но церковь, но он говорит, да, хорошо служил. Знаю дела твои, и что ты живешь там, где присутствует мне, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры. От веры моей даже в те дни, когда был умерщвлен верный этот праведник Антипа, это который проповедовал Евангелие Иисуса Христа на площадях. И когда его заставили замолчать, он не замолчал. Он так верил в Иисуса распятого, воскресшего. И тогда ему сказали поклониться, и он не поклонился, он продолжал проповедовать, и его казнили, очень жестоко казнили. Если вы почитаете историю, ладно, я коротко скажу, его казнили, была такая смертная казнь, его сварили в котле, а котел был формы быка, вола. Его туда положили и подошли под ним огонь за проповедь Евангелия. И вот этот Антипа, о котором он вспоминает, он говорит, даже там не отказался от веры твоей, это был член твоей, наверное, церкви, он был служитель. Он умер за Христа. Не отказались ни от веры, ничего, все было отлично. И дальше он говорит, но имею против тебя кое-что сказать. Вы позволяли. Вы позволяли Валааму, вы позволяли николаитскому учению. Я не буду сейчас говорить об этих всех учениях, это займет очень много времени. Но это не то, что предназначено было Богом для церкви. Это было заблуждение в церкви, это была ложная ложь в церкви, ложные учения, ложные заблуждения. Вот почему нам надо очень внимательно на это смотреть. И когда эта ложь присутствовала в церкви, эти заблуждения, церковь не отходила от веры. Живешь там, ну, содержишь имя мое, говорит Иисус Иоанну. Передай этому пастырю церкви. Имя содержится. Все в чистоте, все в святости, поклонение, все отлично. От престола не отреклись от веры моей. Все хорошо. И этот при том присутствовала вот эта ложь в церкви. Понимаете, о чем я говорю? Как нам нужно быть осторожными, как нам нужно войти в эту гармонию, Богу одному поклоняться и Ему одному служить. Поэтому Иисус, Он предостерегает церковь, ту церковь, где не ведут вот эту духовную войну, духовную брань против того, чтобы в церковь вошло какая-то ложь, какое-то учение. Надо вести эту духовную войну, потому что что такое духовная война? Духовная война – это противостояние сатане. Если церковь не ведет духовную войну, не облекаясь во все оружие Божие, не противостоит дьяволу, то это значит, дьявол может войти в эту церковь. Точно так каждый верующий человек. Если он в своей жизни не ведет воинствующий образ жизни, я говорю о духовном воинствовании, не против крови и плоти, но против начальства и мироправителей века всего, потому что в каждый день он злой, написано. Если ты не противостоянешь дьяволу, он сядет на трон. На трон в церкви и на трон в твоей жизни. И ты будешь славить Бога и петь «Аллилуйя», а дьявол будет сидеть на троне и потирать руки и думать, какой ты лопух. Поэтому только в силе Святого Духа можно противостоять ему. Только в силе Святого Духа. А Святой Дух, Он всегда покажет тебе, где заблуждение, где ложь, где неправильно, как идти. Но для этого тебе надо быть открытым. Открытым для работы Святого Духа в твоей жизни. Многие не признают крещение Святым Духом. Или вообще не принимают Святой Дух. Это значит, что там есть трон сатаны. Понимаете меня? Многие церкви, они отрекаются от говорения на иных языков. Ну ладно, не хочешь в собрании говорить, не говори. Но Духом Святым не пренебрегай. Если Духа Святого в церкви нету, там трон сатаны. В церкви трон сатаны. Как бы это было ни прискорбно, но это факт. Без Святого Духа такая церковь называется земная, земное царство. Поэтому я говорю, такую церковь назвать ее церковью даже опасно. Не сиди в собрании разродителей и в сообществе таком, не ходи в это сообщество. Мы видели уже в этой проповеди, кто является главой земных царств. Да? И вот эта вот его тонкая хитрость на своем царстве, дьявольская хитрость, на своем царстве написать церковь, христианский, там, дискотека или еще что-то. Я не против дискотек христианских, я не против христианских каких-то клубов, нет. Но когда это делается основой, вот здесь я против. Если в основе этих клубов не Христос, то значит там дьявол, значит там трон сатаны. Поэтому церковь и мы, как церковь, мы не должны позволить сатане даже поломанную табуретку сюда принести, сесть. Я не говорю уже о троне. Для этого каждый из нас, он должен стремиться не к тому, чтобы добиться какого-то успеха или какой-то славы, а к тому, чтобы наша жизнь имела смысл. И весь смысл нашей жизни – это посадить на трон нашего Господа Иисуса Христа. Как в личной жизни, так и в жизни церкви. Поэтому не стремись к тому, чтобы добиваться успеха, а стремись к тому, чтобы твоя жизнь имела, я бы сказал, правильный смысл. Вот вопрос. Мы в единстве? Все согласны, что мы в единстве? Вот кто согласен, кто скажет, что нет? Вот подними руку, кто нет? Один, да? Один человек только не согласен, что мы в единстве. Вот мы в единстве, а он не в единстве с нами. Да. А на самом деле, дорогие мои, мы говорим, что мы в единстве. А в единстве ли мы? Понимаете, что наши слова, они ничего не значат. Единство, оно достигается не твоими словами. Оно достигается Господу поклоняйся и служи. То есть словами и делами. Словами мы говорим «да», а на делах мы делаем «нет». И это не только в нашей церкви. У нас в церкви все отлично. Это в других церквях. У нас отлично. Как всегда, да? Поэтому слова, они должны всегда соответствовать нашим делам. Если ты говоришь, ты в единстве. Мы в прошлом служении, по-моему, или через одно служение назад говорили о том, как мы доверяем друг другу. Что мы скорее доверимся кому-то о своих каких-то проблемах, нехороших делах там, в жизни, чем своим братьям и сестрам. Нельзя там, может, распространять это, выносить ссоры из избы. Но здесь надо быть в единстве. А в Евангелии от Матфея сам Господь Иисус говорит, 12 главе, 36 стих, Он говорит, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Праздное слово. Здесь не имеется в виду слово, которое там матершинное слово или еще какое-то слово. А праздное слово – это твое слово, которое не сопровождается твоим делом. Если ты говоришь, что ты такой, будь таким. Но если ты другой, не говори, что ты такой. Понимаете? Поэтому если мы говорим что-то о нашей церкви, говорим, что мы в единстве, говорим, что мы поклоняемся в духе, в истине, мы должны понимать, что наше служение Богу, именно оно показывает наше отношение к церкви. Наше служение Богу показывает твое отношение к церкви. Я не говорю о служителях, которые там левиты, или там пастырь, или лидеры. Я не говорю об этих служениях, потому что служение у каждого человека. Ты пришел в церковь, ты пожертвовал, ты уже послужил Богу. Мы находили иногда в корзинке, мы находили фальшивые деньги. Может, люди не знали, я не хочу их обвинять, но я думаю, что они знали. Когда мы ходили в церкви на Украину, мы в корзинках находили билетики от трамвая. Понимаете? Бумажки, пуговицы находили в корзинках. Люди жертвовали. Это я говорю факты. Это не то, что где-то я там, кто-то мне рассказал. Это и мы ходили в такую церковь. Поэтому служение Богу каждого человека, оно показывает твое отношение к церкви. А церковь – это то, за что умер Иисус Христос. И если ты к церкви относишься вот так вот, никак, то значит, ты как и к крови Христа относишься никак. И на свою голову собираешь себе осуждение. Многих мы знаем таких, которые на разрушении церкви строят свою церковь, разрушая другое служение. Бог так не строит. И если я строю свою церковь для того, чтобы, ну не для того, а на основе того, чтобы разрушить другую церковь, то в моей церкви трон дьявола. Легко поднимать руки и восклицать «Аминь», «Аллилуйя» в церкви, но нелегко в повседневной жизни выстоять от искушений и соблазнов. Да? Когда дьявол придет в жизнь каждого из нас и скажет: «Дам тебе все царства земные, поклонись мне». Он может сказать по-другому. Он просто может сказать: «Хочешь, я тебе дам. Только у тебя нету времени сейчас пойти в церковь, тебе надо поехать куда-то». И у нас сразу мысль. Ну, это я такой абстрактный пример привожу, конечно. И сразу у человека мысль. Ну, подумаешь, ну, не один раз пропущу, никуда не денется церковь. Потом на домашней группе я слово почитаю, потом проповедь выставляют в интернет, я послушаю. Мы сразу соблазняемся: «А мне же это надо, мне это необходимо». Бог не благословляет такими условиями. «Пренебреги мною, и я тебе дам». Бог никогда тебе не даст. Дьявол скажет тебе: «Пренебреги, и ты получишь царство земное, славу их, финансы, здоровье, что хочешь, дам тебе. Только пренебреги Христом, пренебреги церковью, пренебреги кровью Христа, пренебреги единством в церкви или еще что-то». Вот в этом смысл, что легко быть внешним христианином, но трудно быть внутренним настоящим христианином. Легко пожертвовать церковь. Да? 20 центов, 1 евро. Очень легко пожертвовать. Но не всегда легко отдать десятину. Один человек, которому нужны были деньги, да, у него случилось событие в жизни, там, и ему нужны были деньги. Он был верен во всем, и служитель был, все. А в сердце что он носил? Я вам сейчас расскажу, что он носил в сердце. Когда ему понадобились деньги, он пришел и сказал: «Вот я слышал проповедь, там все по Слову Божьему. Приносить десятину – это грех. Я поэтому сейчас воздержусь, я не буду приносить десятину». И постепенно этот человек упал духовно, упал, остыл и исчез. Служитель, верный во всем, и так далее, и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Я знаю других людей, которым действительно было тяжело, и они не могли отдавать десятину, потому что не хватало, они сидели на социальном обеспечении, и им не хватало, но когда они приняли решение отдавать десятину, вдруг им начало хватать, еще оставались деньги. И мы знаем эти свидетельства. И причем это не одно свидетельство у нас в церкви, так точно такие свидетельства мы слышали в других церквях, в других людях, которые действительно им было трудно, но они оставались до последнего верными. Поэтому трудно, это не означает, что тебе, что ты уже грешный человек, когда тебе трудно. Это означает, что ты просто жадный или недопонимающий истину. Значит, ты еще либо в процессе, либо ты остановился и создал в своей жизни трон сатане. А когда ты создаешь трон сатане, у тебя другой взгляд. И дьявол тебя порабощает через страх, через какие-то сомнения и так далее и тому подобное. Как я отдам десятину, мне же не хватит на питание. Одна женщина была верна во всем, и социаль убрал, у нее был сахарный диабет, социаль убрал эту функцию. И перестали давать деньги на пробники. Я точно это не знаю, как это все у них там происходит. Она не могла покупать эти пробники для проверки сахара. Там, ну, было время, когда их убрали. А за них надо было платить. И она пришла и говорит, я не могу приносить десятину, мне не хватит, вот это сняли сумму, все. Но она пришла, она не искала какие-то пути, она не искала какие-то проповеди, где освобождаются люди от приношения, от десятин. И этот вопрос был очень хорошо решен с ней, и она стала верная, потому что церковь начала ей помогать и давать ей помощь для этих пробников. То есть у нее ничего не произошло в жизни, но благословения Божьи не прекратились. И она не перекрыла и не дала дьяволу трон своей жизни. Она не приняла эти страхи, не приняла эти сомнения и так далее, и так далее. Но я вам скажу, что искушение сдаться, оно будет особенно сильным незадолго до победы. Чем ближе Божья победа, тем сильнее у тебя будет искушение сдаться, согласиться на какие-то соблазны, на какие-то искушения. Только как победа будет приближаться, почувствовать надо это, что чем выше нарастает вот этот накал твоего, что ты сейчас вот опустишь руки, что ты сейчас сдашься, ну уже невыносимо. Помни, вот самый такой пик нужды твоей, помни, что вот-вот должна быть победа. Почему надо нам, как верующим, надо всегда идти до конца и никогда не сдаваться? Никогда не сдавайся. Всегда иди до конца. Нет, у верующего человека не существует оправдывающих его причин, когда он соглашается на соблазны, на искушение. Не должно существовать никаких оправдывающих нас причин. Их нету просто. Мы их создаем, но их нету. А что же у нас есть? А у нас есть авторитет Божьего Слова. И исполняя его, Божье Слово, мы выражаем свое поклонение и служение. Слово Божье, оно слово, да? Оно исполняется, оно сначала звучит, и потом его надо исполнять. И когда мы его исполняем и слушаем этот авторитет, мы показываем тем самым, выражаем свое поклонение и служение нашему единому Богу. Нашему единому Богу. Вы знаете, что когда Иисус ответил сатане, «Господу Богу твоему поклоняйся», и ему одному служи, то здесь, ну, как бы правильный, я не говорю, что это неправильный перевод, но в оригинальный греческий текст написано «ему единому служи». Единому служи. Не просто одному, а единому. А единый Бог – это множественная форма Элохим. Элохим – это множественная форма Бога. Отец, Сын и Дух Святой. Потому что единственная форма Элоах, ну, в общем, я не буду преподавать вам иврит, но единому Богу – это Отцу, Сыну и Святому Духу. Вот кому мы должны служить. И это в одном лице. Триединство нашего Бога. И Господу Богу твоему поклоняйся. А кто твой Бог? Кто твой Бог? Вот этот единый Бог, он и есть твой Бог. Иначе бы ты тут не сидел, правильно? И Давид говорит, Псалом 80, 10 стих, он говорит, «Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному». да не будет у тебя иного Бога. И не поклоняйся Богу чужеземному. Смысл этих слов Давида, что чужеземные боги, это приезжали чужеземные люди, которые приносили различные царства, соблазны и так далее, и так далее, и так далее. И Соломон, сын Давида, он не устоял. Мудрейший из мудрых царь. И тем не менее соблазнился. Понимаете? Как тяжело быть истинным верующим. Что, Соломон перестал любить своего Бога? Да нет. Любил и поклонялся, но он позволял и другим богам. Поэтому Иисус пишет Иоанну в свою церковь: передай, что там, где есть эти лжеучения, я их ненавижу, говорит Иисус. Вот почему мы должны Господу Богу нашему одному поклоняться и Ему единому одному служить. Поэтому я тебе в заключении даю совет. Не ищи Бога ради того, что Он делает для тебя. Или сделает, или может сделать для тебя. Не ищи Бога ради того, что Он делает для тебя, а ищи Бога ради Его самого. Понимаешь? Ищи Бога ради Его самого. Его любовь, она настолько ценная, она настолько великая, она настолько прекрасная, что никакие богатства, никакие земные эти богатства и сокровища, они не сравнятся. И поэтому мы, как материальные люди, физические люди во плоти, нам так легко соблазняться иногда на эти материальные блага. Я не проповедую против материальных благ, нет. Нужны нам материальные блага, да и аминь. Но когда мы их ставим в приоритете, то тогда мы совершаем ошибку, мы позволяем дьяволу войти в нашу жизнь. Дьявол, когда дает, он дает, чтобы потом взять намного больше. Когда Бог дает, потому что Он тебя любит. Он бескорыстный. Он любящий отец. Плох тот отец, который своему сыну даст денег для того, чтобы на этом заработать. Плох тот отец. Но когда отец дает деньги, потому что он его любит, чтобы у сына было лучше. Такие родители достойны уважения. И мы должны об этом помнить, что наш Бог, у меня уже сын посылает сердечко, больше не помогу. Поэтому мы должны помнить, что наш Бог, Он настолько любящий нас, Отец наш, что Он всегда бескорыстно будет заботиться о тебе и благословлять тебя. И Иисус оставил ключ к благословению отцовскому и сказал: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу одному поклоняйся и Ему одному служи». Это наша с вами задача. И весь Божий народ скажет: «Аминь».